Строго по делу. Изготовитель кофе Дмитрий Бородай. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
Будучи еще студентом, он стал бариста, чемпионом России. От изготовления напитка перешел к обжарке кофе, занял второе место на мировом турнире в Шанхае. А потом открыл свой бизнес, купив кофейные фермы в Колумбии. Теперь он знает все. От посадки дерева до кофейной чашки. У него бизнес по собственному вкусу.
Создатель кофейной фирмы «Сварщица Екатерина» Дмитрий Бородай.
Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
У нас в гостях сегодня кофейный человек Дмитрий Бородай. В общем, молодой предприниматель с огромным опытом. Человек, занявший второе место на чемпионате мира по обжарке кофе в 2016 году в Шанхае. Бариста в прошлом, ну, а уже на протяжении 7 лет владелец собственного бизнеса и, забегая вперед, владелец кофейных плантаций в Колумбии. Но начнем мы с вашего странного и мало кому знакомого названия – «Сварщица Екатерина». Очень романтично, но запаха кофе как-то в этом для меня нет.
Здравствуйте. Не совсем я, конечно, молодой, но спасибо за комплимент. «Сварщица Екатерина» – это такой каламбур достаточно профессиональный. Говорит он о двух вещах, что вдохновляться надо совершенно простыми людьми. И как бы однажды я приехал в ныне соседнюю страну и увидел, как...
Да ладно, давайте прямо говорим, в Киев и приехали.
Не, не в Киев. Это я был в Киеве, а девушка работала в Днепропетровске. Это мои знакомые, просто я как бы зашел на их завод, вот эта бывшая прачка, все в плитке, она там грузит этот кофе. Я такой думаю, ну, я, наверное, сексист в этом плане, простите меня, пожалуйста. Я такой, ну, не женская это, наверное, работа. Но я всегда вдохновляюсь трудом простых людей. То есть вижу, как человек тяжело работает, монотонно каждый день, и просто вот решил, что как бы любому простому человеку приятно, когда им вдохновляются.
Но сварщица в данном случае – это не электросварка, да. Это жарко кофе.
Знаете, это такой каламбур, потому что я любитель традиционных горелок атмосферных, это чисто профессионально. А новые все обжарочные машины, они идут по пути энергоэффективности, и там такое большое пламя, как у автогена, как у сварочного аппарата, и как бы вот такой каламбур и родился. То, что мы жарим на таких ламповых горелках обычных, атмосферных. А такие горелки я не люблю. И как бы вот мы решили обсмеять это название. Но мы не знали, что этот пранк зайдет так далеко. Но «Сварщица Екатерина» – это такое притягательное название. Приходишь куда-то в налоговую, ты не лидер 10, а или там...
Не империя кофе, да. Империя зерна.
Ты «Сварщица Екатерина». Тебя быстро все запоминают, и название достаточно въедливое. Мы написали историю, собственно, как создалось название, чтобы нас не отвлекали. Потому что первый вопрос, почему вы так назвать? Мы говорим, вот вам ссылочка, там 3 листа текста, пожалуйста, изучите.
Хорошо, это вот, так сказать, визитная карточка простого человека, который, вообще-то, вы обжаркой больше занимаетесь, не только обжаркой, вы выращиваете, это самое. В общем, вы делаете тот кофе, который потом мы пьем в кофейнях, дома и так далее. Все верно. Вы возразить хотите? Что-то не так?
Нет, ни в коем случае. Я просто хотел бы добавить, что я занимаюсь продуктом, то есть как кофе, поэтому я и занимался. Я был.
Я сейчас еще чуть-чуть про вас расскажу слушателям. Как я уже упомянул, вы стали очень известным сначала бариста, потому что там побеждали в разных первенствах. Потом вы поняли, что сама вот обжарка кофе, кофейное зерно вас очень интересует. Значит, вы добились колоссальных личных результатов в этом. В принципе, работали консультантом в Double B, в других больших кофейных сетях, и если бы не какой-то личный случай, вы бы так и работали по найму. А вот что-то произошло, и вы открыли свой собственный бизнес. Абсолютно свой, абсолютно своего, как сказать, по своему фасону. Что случилось, что вас привело в личный бизнес?
Вы знаете, все очень просто. Первое, я работал в продукте. То есть, когда ты работаешь в продукте, у тебя постоянно стирается какая-то грань. Сначала ты бариста, да, там, потом ты хочешь выйти из-за стойки, ты идешь в обжарку, потом я занимался закупкой зеленого зерна, ты мигрируешь внутри продукта, то есть, ты работаешь в продукте. С кофе как с продуктом. Собственно, поэтому у нас есть много разных проектов, связанных с кофе как с продуктом. И в какой-то момент, работая в найме, ты не можешь преодолеть очередной барьер. И у меня была там мечта, там и фермы свои иметь и прочее. И я вам честно могу сказать, что первый человек, к которому я пришел для того, чтобы сделать свой бизнес, это были соучредители Double B. То есть я как бы сказал, ребята, с вами хорошо, все отлично, тогда была у руля Анна Цвасман, я пришел и сказал то, что я хочу свое. Потому что я хочу делать то, что я хочу, а не заниматься вот такими всякими бюрократическими вопросами в сетевых проектах. И просто не сложилось. То есть в тот момент я был готов сделать с ними, но не сделал. Естественно, я очень хорошо ушел, за полгода написал заявление, сказал то, что я понимаю, то, что у меня уникальная должность, сложная позиция и там уникальный опыт, заменить непросто. Поэтому я вам предлагаю как бы обучить человека за место себя за полгода. Ну, в итоге так сложилось, что я никого не обучил, и имея уже свой бизнес, еще два...
Подрабатываете и там тоже.
Ну, я 4 года консультировал Double B, имея свой бизнес, и потом сейчас вот просто дружеские отношения с ними, и как бы все хорошо. Поэтому как-то так сложилось. То есть, отвечая на ваш вопрос, это невозможность преодолеть какие-то определенные барьеры при работе с продуктом, потому что хочется больше не окра, больше экспериментов, а на это нужны большие деньги.
Ну вот, как раз про деньги. Вы же, в общем, простой парень, родом из Находки. Ну, в общем, никаких там, как сказать, золотых гор у вас, наверное, не накопилось. Для того, чтобы свой бизнес начать, для многих это очень большой вопрос личный. Вот у вас есть какая-то компетенция, и она причем уникальная. Ну, извините, дурацкие слова там, компетенции и прочее. Ну, так и есть. Вы перешагнули. С помощью чего?
Все очень просто. Вопрос, насколько рано ты идешь в бизнес. То есть мне мои друзья, когда я работал еще в Double B, говорили, типа, почему ты не откроешь свой бизнес? И помните этот фильм «На Дербаск, хорошая погода» или «На Брайтон Бич, подожди», он в бинокль смотрел, говорит, еще рано, потом такой, уже поздно. Я вот все время боялся, что будет поздно, но понимал, что нужно дозреть и открыться вовремя. И в какой-то момент я накопил вот такой багаж знаний и понял, что это экспертиза, которую можно продать. И все, я пошел по рынку искать деньги, потому что рынок инвестиций – это такой же рынок, как и там кофейный. Пришел к человеку, которому делал консалтинг, я говорю, слушай, хочу сделать проект, там, мне нужно вот столько денег, ты за это получишь меньше половины. Ну, то есть половину минус одну акцию, потому что как бы в бизнесе должно быть максимум двое, а лучше вообще один. Ну, то есть если вас двое, то надо, чтобы был кто-то главный. Он говорит, да, все, не вопрос, как бы мы подписались, все сделали, и бизнес попер. Ну, то есть как бы... Если там честно сказать, то на открытие было потрачено, наверное, 15-17 миллионов. Сейчас у нас месячный оборот с НДСом раза в 4 больше, чем мы вообще вложили в старт этого проекта.
То есть вам, ну, в общем, посчастливилось. Ваши знания, его деньги.
Знаете, так всегда говорят.
Вот когда, это идеально.
Когда что-то получилось, как бы, да. Посчастливилось, а когда что прогорел...
Хорошо найти такого.
Сам виноват. Нет, абсолютно не посчастливилось. Это гольный расчет. Я вам скажу то, что я ходил по рынку, искал деньги, и мне предлагали денег... У меня до сих пор есть человек, который мне предлагает деньги там, в размерах нескольких миллионов долларов там, просто сейчас под проекты. Я не могу их взять, потому что я не смогу их там применить в своем формате. Да? И как бы мне не посчастливилось. Вот это надо отсечь, этот вопрос. Uh-huh. Я четко знал, у кого взять деньги и сколько за это отдать. И я не готов был отдать больше, чем 50% компании, имея в виду 49,9%. Это не счастливилось, это четкий нормальный расчет. Это такой же рынок. Ты ходишь и предлагаешь свои компетенции. Кто-то говорит, да нет, я не хочу. Ты говоришь, ну не хочешь, не хочешь. Какая разница? Я вкладываю в свою компанию время и, забегая вперед, скажу, что партнер, который вложился в этот бизнес, до сих пор же считает его чуть ли там не самым удачным вложением, потому что видит, что проект развивается, там у него есть свой параллельный бизнес, и ему все хорошо.
И деньги он получает каждый год?
Деньги даже я не получаю. Сейчас с бизнеса, потому что когда ты строишь бизнес, это не про получение денег, это про поиск денег на новые проекты, то есть компания прибыльна, успешна, но для того, чтобы постоянно расти, открывать новые проекты, как мы это делаем, все деньги идут в оборот. Бизнесу на сегодняшний момент 6,5 лет с момента регистрации ООО, ни разу не были выплачены дивиденды ни мне, ни ему. И, скорее всего, еще полгода точно не будут, потому что как бы, я живу на зарплату. При этом зарплата небольшая по московским меркам, и меня это устраивает, потому что у меня есть цели, перспективы, и как бы я работаю на них.
Слушайте, про расчеты мы потом еще поговорим, потому что уже... Пора, так сказать, ощутить вот так на слух запах кофе.
Да.
Вот. Потому что это главное, чем вы занимаетесь. И так артисти... Я прочитал ваши, так сказать, воспоминания всей жизни. Конечно, самое интересное – это ваши личные плантации в Колумбии. Расскажите про Колумбию.
Это мечта? Просто была мечта, и как бы случилось это так. Я всегда хотел заниматься кофе как продуктом. То есть, и когда ты уже позанимался и обжаркой, и зеленым, и ферментацией, и вообще всем, ты рано или поздно приходишь к тому, что это все-таки агрокультура, и хочется выращивать, и какие-то делать эксперименты у себя. И сидя однажды там у своего фермера в Колумбии, то есть у которого я покупал зерно, с которым мы в рамках Doubleby делали проект, и я как бы просто думал, а никто ли не продает ферму? Он говорит, так вот, у меня тут соседи продают. Я говорю, а пошли поговорим. И мы пошли поговорили с ними, он что-то озвучил там цену, и я такой говорю, да, я согласен, я покупаю. Он такой говорит, отлично. И мы потом...
А деньги были в тот момент?
Нет, денег не было, я вот сейчас про это расскажу. Он такой, я покупаю, отлично. Я такой думаю, а где я деньги-то возьму? Думаю, ну, где-то возьму. И, короче, мы возвращаемся в Богату, и он посоветовался с Джами, он говорит, слушай, ну, сначала это инкорпорация компании, потому что там управлять надо через компанию лучше, если ты не хочешь присутствовать 365 дней в году. И как бы нужны юристы, чтобы они сделали процесс исследования земли, потому что очень сложный процесс инвестигейшн, так называемый, земли там. А я говорю, да, вообще не вопрос. Мы пошли к юристам, у меня было там что-то $1500 своих денег на карте, я снял вообще все подчистую, предоплатил им там половину, и они начали. Первую землю мы покупали.
Слушайте, сколько стоит ферма в Колумбии?
Слушайте, по-разному, все зависит от цены на кофе. Когда мы начинали покупать, лес можно купить, $7-10 тысяч за гектар было, это лес, его надо еще обработать, посадить там свои приколюхи. А сейчас это, наверное, ну, $1025-30 за гектар.
А сколько гектар вам было нужно и сколько вы покупали?
Вы знаете, для self-sufficient проекта, если вы маленький фермер и садите среднюю плотность на гектар, то необходимо примерно 7 гектар посадки. Это будет ноль. Ну, то есть вы тогда сможете там что-то делать. Мы это быстро поняли. У нас в Колумбии где-то 14 гектар, из которых 10,5 под кофе. Сейчас все засажено, и фермы вышли на самоокупаемость только в том ноябре.
Ясно, я так правильно понимаю, что вот этот вот кусок земли, который делает зерно, выращивает зерно, которое нужно, это где-то 100 плюс тысяч долларов обошлось.
Первый, да, наверное, 100-120 на те деньги. Всего сейчас в землю мы покупали разные куски, там 4. Там площадь самой фермы, она больше, чем площадь посадки, естественно. Там потому что у меня 2 гектара леса, там каучуковые деревья по 40 метров, там эвкалипты и всякое такое. А так там около 4 гектар было заказано. Засажено 1,5 под кофе, это нам очень сильно помогло, остальное мы засадили позже. Получается, что первый кусок где-то был $120 тысяч, если я не ошибаюсь. Всего, в общем, мы сейчас потратили на землю, без доинвестирования, где-то около $270 тысяч, по разным курсам, естественно.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Почему Колумбия? Ни Бразилия, ни Эфиопия, ни где вообще еще есть хороший кофе?
Нужно искать там, где нормальное право наследования. То есть там земля не просто арендуется, да, а я ей владею. То есть ты ставишь отпечаток пальца на эскритуре публика, тебя фотографируют с паспортом, ты идешь к нотариусу, потом ты идешь в офис мэра, потом ты идешь в кадастровую палату, тебе выдается матрикула. Все это зарегистрировано, в принципе, как в России, по такой же схеме. Это первое. То есть право наследования, право владения, чтобы там было нормальное право. К примеру, там в Африке нельзя форейнеру владеть, в Колумбии можно. Очень много иностранцев владеет там землей.
А русских вы там еще встречали?
Нет, не встречал, но кто-то говорит, у кого-то в Венесуэле там есть плантации. Но суть в том, что у меня есть знакомый из Норвегии, у него там 7 гектар буквально в 150 километрах от меня. Есть греки там. Прямо над моей фермой буквально 20-30 метров у меня граничит с ним посадка. Какой-то человек из Германии купил себе кусок давно. Есть еще в нашей Вареде, ну, это деревня, чуть подальше японцу принадлежит кусочек земли.
Слушай, я так прочитал, что это вот от Боготы, то есть от столицы Колумбии, в которую можно прилететь, 12 часов на машине, 12 часов на машине.
Смотрите,
все у нас там как до Крыма почти доехать. 12 там таких расстояний-то вроде нет.
Серпантины, потому что дорога не очень, потому что ты спускаешься с высоты. 12 часов на машине,
да. Ладно, не в этом дело. Это, по-нашему сказать, глухомань.
Нет, а вы знаете, потому что очень хорошо развита внутренняя авиация. Я на машине ездил один раз в туристических целях с ребятами, чтобы показать дорогу и Колумбию. Я летаю на самолете. Там есть маленький аэропорт рядом, и от Боготы до вот этого места лететь 1 час на турбовинтовом АТР.
Но я, вы знаете, в плане как бы устоев, обычаев, традиций, местной среды, потому что в каждой, так сказать, если, ну, извините за грубое слово, глухомани, может быть своя кущевка, свои главные люди, и это не обязательно полиция, вот, ну и так далее. А вы все-таки чужой.
Смотрите, это юг Уиллы, а Уилла – это самый фермерский департамент Колумбии, то есть он вообще фермерский-фермерский. Если его сравнивать с Россией, то это, наверное, будет как Ставропольский край. Наверное, есть
какой-то... Вот там-то и была кущевка.
Да, наверное, есть какое-то понебратство. Я с вами абсолютно согласен, но как бы у меня там есть суплента, то есть представитель, который местный, который очень знаменит достаточно в этом маленьком городе, его все любят, знают и уважают. Он очень хороший человек.
Ну, то есть ничего страшного нет. Вы не боитесь за то, что у вас там кто-нибудь там, ну, что-нибудь отнимет, в общем, далеко.
Был я в Колумбии раз, наверное, больше 10 уже с 2014 года. Сейчас уже все менее и менее опасно. То есть они с ФАРКом подписали вот, в 2016 году, по-моему, наконец-то гражданская война почти закончилась там, и больше нет никаких. Да, я видел там флажки разминирования в Талиме, видел рекреации гуэрилос, которые сдались в плен. Я это все видел. Я видел фермеров без ноги, которые под рвался на мине. У меня есть знакомая, которая стала фермером случайно, просто убили ее отца на ферме, гуэрилос, как раз в Талиме, потому что там было очень много незаконных вещей. Где.
Ну, гуэрилос – это такие партизаны.
Ну, это фарк там... движение, да. Ну, а сейчас уже это все сошло на нет, знаете. Почему Колумбия, еще отвечаю, второй...
Да, теперь про кофе как таковой.
Второй поинт – очень вкусный кофе там. И третий поинт – это 1,5 градуса от экватора. То есть, это идеальное место для проживания на высоте, в богате.
Для проживания кофе, как я понимаю.
И для проживания человека. Да? Вы представляете, мелатониновый цикл у вас один. Заход, восход солнца практически в одно и то же время круглогодично. Температура на экваторе регулируется поднятием на высоту. В богате плюс 12, плюс 15 градусов, вот просто круглый год. Там нету даже комаров. Богату сами колумбийцы на сленге называют холодильником, потому что она находится на высоте 2600 метров, и там просто прекрасный климат круглогодичный. Ты ходишь в легкой курточке, иногда бывает дождь, солнышко, прекрасные погодные условия и для человека, и для растений.
Я теперь про кофе читаю. Давайте. Значит, про вас я впервые узнал, что для кофе, как и для вина, существует терруар. Вообще, что есть, я очень кофейный человек, но я не знал, что я поклонник спешлти кофе. Я это узнал, вот когда про вас читал. Ну, то есть, я, будучи не гурманом, чувствую, этот кофе мне нравится, этот не нравится. И теперь вот расскажите насчет терруара и насчет того, какой кофе, соответственно, вы хотели делать и теперь делаете.
Безусловно, на кофе терруар очень сильно влияет, потому что терруар – это почвы, высота, потому что высота, она регулирует температуру, а температура регулирует метаболизм дерева, то есть как быстро оно развивается или тратит на обогрев самого себя. А третье – это, несомненно, осадки и минералы, да, то есть все это закладывает терруар. Как понятие. Помимо терруара есть генетика, то есть очень важно, какой разновидности дерева, что можно из него получить. То есть, я не знаю, какая-нибудь обычная катуаи, он не будет по вкусу как гейша, потому что генетически как бы гейша совершенно другая. И, соответственно, есть еще такой аспект, как обработка, потому что в кофейной ягоде порядка 20% сахара в муслидже. И мы...
В ягоде, чтобы не говорили, в зерне-то нет.
В зерне нет, зерна имеет полуцеллюлозную основу, и как бы там нету вообще сахара. И основа ферментации заключается в том, что вы этот сахар сбраживаете в ягоде или без, и потом часть веществ вот этих, они передаются, всасываются в структуру зерна. Поэтому очень там яркий анаэробный кофе или там ферментированный, он может быть очень ярким и очень сильно вскрывать терруар. То есть он его скрывает. Там вкус ферментации превалирует.
Поясните сейчас для всех, кто так же, как я, не знал, что просто есть обычный кофе, у него нет названия, есть specialty кофе. И более того, многие кофейни, даже в Москве, и может даже именно в Москве, они как раз specialty кофе, они просто...
Да, так. Вы знаете, в 1974 году такая барышня, как Эрна Натсон, на конференции в городе Монтрё по кофе сформулировала значение specialty кофе. Она сказала, что specialty кофе – это кофе, обладающий характерным вкусом и ароматом, специально выращенный, произведенный. То есть имеется в виду, что за кофе следили так, что он получился не просто кофе-кофе,
а single malt.
То есть он, да, имеет выраженные отличительные черты аромата и там вкуса. И потом люди там с 70-х годов, когда пошла уже там вторая-третья волна кофе, да, грубо говоря, они начали понимать, что действительно кофе-то обладает такими же вкусами. И они стали вот эти single origin делать, там потом single variety. Помимо блендов, да, там появились такие моноразновидности. То есть у меня компания занимается на 90% этими разновидностями моно. То есть мы не делаем бленды практически. То есть мы там в эспрессо везде варим там кофе одной разновидности там из одной страны, да. Потому что вкус гораздо чище, он понятнее, он имеет свой характер, если простым языком выражаясь.
А кто у нас из наших кофейных, так сказать, больших брендов делает именно спешлти кофе?
Здесь очень можно много об этом размышлять. Я бы не хотел бы никого не принижать, никого. Есть очень много...
Он же дороже, прямо скажем, он дороже.
Он дороже, да. Сейчас весь кофе дороже. Сейчас биржа в ноябре вообще побила East High 77 года. То есть, если мы возьмем вообще, в принципе, цены, отчистим от рублевой инфляции, вот недавно статистику по штатам смотрел, с 21 года до 25 кофе вырос на 53% у них в ритейле, а при этом средняя инфляция у них 21%. То есть, это доллар инфляция на кофе. Представьте теперь рублевую. То есть 100%, наверное, точно будет с 2021 года. И о каком дороже мы говорим? То есть сейчас разрыв между спешлти и обычным коммерческим кофе сокращается за счет того, что биржа очень сильно растет и толкает дешевый кофе наверх. Если мы говорим сейчас о спешлти, какие сети...
А спешлти не биржевой товар. Это вот своя плантация, прямые поставки, да?
Он имеет дифференциал. То есть как бы от биржи он всегда имеет дифференциал. Плюс там сколько-то. Но при этом при всем в процентном соотношении он растет при росте биржи медленнее, чем биржевой. Ну и падает он также медленнее. Есть очень много сетей кофеин, которые занимаются спешлти. Там, я не знаю, та же кофемания, вот сеть ресторанов, у них свои закупщики, свои. Они используют спешлти зерно. У них свой стиль, они достаточно...
А это мы все знаем, они... да. Действительно, там кофе дорогой, но он отличается.
Темно
это
жарят.
Это их фирменный товар.
Да, темно жарят, но при этом, при всем они как бы очень хорошее сырье используют. У них свой стиль.
Потом. А вот Starbucks, это спешлти или это коммерческий? Ну, Starbucks мировой.
Это... магазин коктейлей, где кофе является еще одним сиропом. Это Starbucks.
То есть для них не это важно. Им не нужен спешлти.
Они очень сильно зажаривают кофе таким образом, что он, извините за выражение, стабильно плохой во всем мире. То есть в этом вся фишка Starbucks. То есть если вы сильно пережарите кофе, он будет всегда стабильный, но очень плохой. Кофе там я не могу пить, я даже стоять не могу. То есть я захожу, чувствую этот запах, и мне становится очень
плохо. Горелого кофе.
Да, да, да. Ну, то есть это моя реакция.
А вы, тогда вы, значит, какую... прожарку любите. Я понимаю, что тут у вас куча будет сейчас градаций.
Я даже градации не буду говорить. Здесь не про градации. То есть я занимаюсь продуктом. Мне степень обжарки, она вообще в принципе не важна. Мне важно, чтобы степень обжарки максимально выражала терруар и обработку кофе, и его генетику. То есть мы жарим кофе под максимальное выражение вот этих, грубо говоря, компонентов. Я могу любой кофе сделать горьким, его просто пережарю, вот он горький. Любой кофе можно зажарить. Но какой смысл тогда покупать кофе из Колумбии, там, я не знаю, Эфиопии какой-нибудь, первый грейд мытый, и чтобы ее зажарить в тло? Зачем? То есть можно купить коммерческий кофе и зажарить его. Можно ли сделать такой же кофе, как в Starbucks? Да из любого кофе можно такое сделать. Но смысла в этом очень немного. То есть что вы выбираете? Вы выбираете пить обжарку или вы выбираете пить обработку терруар и прочее? То есть это зависит от вас. И тут нету ответа, что плохо. Я не сноб. Если человек говорит, а я пью кофе с сахаром, итальянский, там, я не знаю, такой-то бренд, я говорю, господи, вам нравится? Да, так пейте, потому что кофе в конечном итоге через вкусовые рецепторы конвертируется в эмоции. Все, что нужно для нормального потребления, если мы отбросим утилитарную функцию бодрости кофе, это эмоции. Если такой кофе приносит вам эмоции, если ваш врач считает, что это не опасно для вас, и вы просто-напросто получаете удовольствие от этого, и ваша жизнь становится лучше, я не буду вам ничего советовать. По одной простой причине, вы уже взяли от кофе, что я пытаюсь взять от него всю свою жизнь. Вот и все. То есть здесь нет места для снобизма. Кофе – это еще один продукт в потребительской корзине. Зачем снобствовать?
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Вот вы говорите, что бизнес вы продолжаете так сказать, инвестировать, расширять. А где вы видите вот, конечную цель, где можно будет уже все, мы вот все построили в своей нише, и там и остаемся. Сколько еще надо расти? Какие ваши планы?
Философский вопрос бизнеса заключается в том, что только иррациональное поведение человека сможет объяснить рост бизнеса. Если представить, что бизнес – это живой организм, то любая выплата дивидендов собственнику вредит бизнесу. Почему? Потому что лучше эти деньги направить на рост организма. Когда надо перестать расти или развивать проекты, я не знаю до сих пор. Я задаю себе этот вопрос каждый день. Но на сегодняшний момент мы всегда выбираем делать что-то новое, нежели... Вот мы в проект по своему своему растворимому кофе я потратил 5 лет и больше $500,000.
Слушайте, я чуть-чуть, так сказать, попробую сконцентрировать вопрос. Все-таки вы не на масс-маркете, не на коммерческом, значит, вы в какой-то нише. То есть хорошего продукта, очень хорошего исключительно, его не может быть очень много, потому что это немножко как ручная работа. Соответственно, сколько можно расти, чтобы не утратить это вот так, ручное качество?
Есть форм-факторы. Мы же не только говорим, то есть сварщица инвестирует в кофейни, к примеру, и кофейни можно плодить, можно делать в разных городах. То есть никто не говорит о том, что я хочу жарить 100 тонн. Я сейчас это могу делать. Я просто возьму, куплю дешевый кофе, поставлю большой ростер и начну продавать совершенно в другом сегменте кофе. Но мне это не надо и не интересно. Это не мой бизнес. У меня есть куча знакомых и друзей, которые этим занимаются. Это не мой бизнес. Но тем не менее мы можем расти через рост других сегментов. Как вы правильно сказали, хорошего продукта там не может быть много, потому что это немного ручной труд, но есть разные форматы хорошего продукта. Вот, к примеру, мы начинали только с зерна. Сейчас мы сами выпускаем дрип-кофе, у нас там стоит японский станок там за $250,000, самый крутой. Мы сами разрабатывали технологию растворимого кофе, я говорю, очень много времени и денег в него потратили и выпустили лучший в мире, не побоюсь этого слова, спешлти растворимый кофе. У меня бомбят из всех стран, хотят его купить, я говорю, я только под своим брендом его буду делать. Я потратил на это 5 лет своей карьеры.
Слушай, а из других стран, вот сварщица Екатерина, переводится?
The Welder Catering, у нас этот бренд написан на пакете, и все знают, у нас есть очень много друзей по всем странам. Вот сейчас барьеры, если немного спадут, мы продолжим ездить на выставки в разные страны. Мы раньше 2-3 раза в год гоняли на выставку в разные страны, да, и как бы пока таможенные барьеры не дают нормально продавать. Мы продаем кофе за рубеж, наверное, ну, там, по странам ЕАЭС, плюс кто-то в чемоданах нас возит, а сами мы поставляем в Китай.
Пачка 200 грамм, ну, это такой стандартный в магазине.
Стандартный 250.
200 ну, это уже... Я тупой покупатель, я помню первую цифру.
Шрингфлированная пачка.
Да, хорошо, 250, стандартная, да? Вы делаете такую?
Именно да, 250.
Ну, давайте тогда по ценам сравним.
Я не помню. Наверное, от рублей 900 или 1000 до 2000, наверное, за пачку. Это без учета системы лояльности. У нас очень много старых клиентов, у которых там своя система лояльности до 20% скидки.
Вот, расскажите про нее. Я про это прочитал, мне было интересно. Но
смотрите,
расскажите.
Я не знаю, сколько у нас стоит кофе по одной простой причине. Я не считаю на него цены. Изначально мы сделали открытую себестоимость ценообразования. Ее можно посмотреть у нас на сайте. А когда приходит новый кофе, мы просто вставляем в нее цену в долларах. И она сама все считает. То есть цены считаются, я даже не лезу туда, вот это мы будем дороже, вот это мы будем дешевле продавать, мы это не настраиваем. У нас есть своя финансовая модель, мы по ней работаем. Ни дешевле, ни дороже. Раз в год...
То есть калькулятор всех себестоимости
конечно,
вашей маржи.
Конечно, раз в год мы ее пересматриваем на стоимость инфляции, потому что...
Да,
мы...
и плюс скидки все-таки расскажите, да. Сами, не буду да. за вас.
Хорошо.
Да.
Скидки настроены на то, вот нам звонят и говорят, а если я возьму 300 килограмм на объеме, сделайте мне скидку. Мы говорим, мы не сделаем. Они говорят, а почему, я же взял много. Я говорю, а вот у меня есть кофейня, которая очень маленькая и не может себе позволить взять 300 килограмм, но она очень сильно нас любит. Объясните мне, почему я должен вам цену давать ниже, чем
ну, им, да. которые поэтому, маленькие.
Да, да, поэтому система лояльности – это система лояльности. То есть скидка дается за лояльность. Поэтому мы не даем за объем. Люди этого не понимают. Для того, чтобы заработать максимальный уровень лояльности, нужно с нами познакомиться. То есть, допустим, в рознице это надо год заказывать заказы и сделать 20 заказов. И тогда у вас будет 20% скидка. Там сначала 5, потом 10, потом 15, потом 20. И эта скидка несгораемая. Она навсегда с вами остается. Но кто-то говорит, а если я сделаю 20 заказов через день? Мы говорим, нет, не получится. Через год у вас начислится, то есть сделайте 20 заказов сразу, через 3 месяца вам начислится 5%, потом через 6%.
Они говорят, а почему вы решили так?
Потому что это про лояльность. Это про лояльность, и это честно. Нечестно говорить, что наша система лояльности дает скидки, а возьми 500 килограмм, и я вообще опущу. Это не про лояльность, это про объем, это нечестно, мы любим честность. Ну реально, это нечестно. Да, нам приятно, когда у нас есть лояльные. И к самым лояльным, кто с нами давно, мы делаем супер дропы, просто супер какой-то кофе и продаем его по самой низкой цене. Нам уже говорят, вы что, зачем вы это делаете? Возьмите в интернет-магазин и выставьте этот кофе по супер ценам и больше денег заработать. Мы говорим, мы не хотим. Мы хотим порадовать наших старых клиентов. Почему? Потому что, возвращаясь к рациональному, я вам скажу то, что сварщица Екатерина, к счастью или к сожалению, это не бизнес, это живой организм. У него есть характер, как у человека. То есть, если на нас матерятся и очень сильно на нас ругаются на пустом месте, мы делаем так же в ответ. У нас были люди, которых мы блокировали в интернет-магазине и никогда больше с ними работали. Почему? Потому что мы тоже живые люди, за этим бизнесом стоят люди, кофе растят люди. Если мы где-то налажали, мы всегда извинимся, мы всегда за то, чтобы...
А что значит налажали?
Бывает так, не тот заказ отправили, бывает так, что транспортная просто вспорола упаковку. Всякое бывает. И действительно, у нас даже за 5 лет работы, у нас там на фасовщике банально один раз просто болт отвалился внутрь. Вот часть оборудования попала в пачку и запаяли его. Понимаете? Клиент это показал, но это же мы налажали. Естественно, если мы налажаем где-то, мы всегда готовы и хотим исправиться, но при этом при всем, если на пустом месте так, дверь с ноги открывает, клиент всегда прав, а ну-ка ты послушай, мы даже разговаривать не будем. Зачем нам это надо? Не все деньги одинаково полезны. Надо расти органично. Вот у тебя есть стиль, и людям, если он нравится, они с тобой. Если нет, то с другими. Да, ты платишь за это, за стиль, ты платишь тем, что ты рано или поздно можешь умереть, как бизнес. И это так. Значит, мы не справились. Значит, мы были недостаточно хороши для этого рынка. Но если мы справляемся, значит, у нас есть свой стиль. Вот про что.
Вот, теперь, значит, про стиль расчетов. Вы кофейный человек. Вы были бариста, потом обжарщик, потом специалист по кофе вообще. Но когда решили открывать свой бизнес, я прочитал, вы стали погружаться и консультироваться, как финансовый план построить. Много всяких формул, все занимались. Потом пришли к формуле, я ее сейчас произнесу, она мне очень понравилась. Посчитайте все свои будущие доходы, посчитайте прибыль, а потом доходы умножьте на 2.
Расходы
умножьте на 2, а доходы разделите, и все примерно получится так.
Да, если это просто тройку, то сроки еще умножьте на 2. Вот тогда это...
На самом деле это...
А как тогда сошлось, если вот...
На самом деле это не совсем правда.
Давайте повторим эту прекрасную формулу. Да. Это для всех начинающих. Да. Это просто важно. Все, что вы посчитали на бумажке, потом расходы умножьте на 2, да. А доходы разделите на 2, да, и оно сойдется. И вот если сходится вот так, тогда можно, браться за дело.
Я кофе-то занялся, когда учился в университете. Учился в финансово-экономическом университете города Санкт-Петербурга, закончил высшее образование, потом там же поступил в аспирантуру, 3 года учился в аспирантуре и не защитил кандидатскую степень. То есть, можно сказать, чуть-чуть экономики я касался, поэтому я немного умею считать. Плюс у нас есть финансовый департамент сейчас на работе, они все считают. Поэтому формула вот эта, она проверена временем и это такой наполовиночку называется. Разделите и умножьте.
Слушайте, а когда вы начинали, вы этой формуле уже следовали или она из жизни взялась?
Она взялась из жизни, но тогда я уже понимал, что все сладко так не будет, и так и получилось.
Конечно, пандемию вам пришлось почти на старте пережить, когда кофейни прекратили работать.
В пандемию я сам ездил на электросамокате и доставлял кофе в интернет-магазине, чем очень горжусь, и если случится еще одна, я буду делать абсолютно так же.
Конечно, курьером можно было ездить, так что
у нас было. У нас тогда было по штатному расписанию 18 курьеров, я вам открою секрет. Все были курьерами. То есть мы выписывали курьерские разрешения, давали ребятам листы, это честно так, и они ездили. Я говорю, кто хочет погулять после работы, нельзя же было. И они брали заказы и ездили, гуляли с путевым листом. А что делать? Какое время, такие и, соответственно, действия.
На этом мы и закончим. Дмитрий Бородай, призер мирового чемпионата по обжарке кофе, один из лучших бариста в России, тоже подтвержден, и владелец малого бизнеса по выращиванию, изготовлению, обжарке и продаже спешлти, как правильно говорить, кофе, необычного кофе. Спасибо большое.
Вам спасибо.
И
хорошего дня всем.
Как хорошей чашки кофе. Спасибо.
Спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.